очень приятно выступать после докладов, вообще месседжей любых, реплика нашего председателя, сопредседателя, модератора клуба Асяна Дмитриевича Никитина, поскольку с очень многими его тезисами, очень многими подавляющим большинством логических выкладок, я целиком полностью согласен, подписка, как говорится, под каждым дифтонгом, каждой запятой, но больше всего я люблю полемизировать внутренней полемикой с этими выкладками, поскольку старо как мир, есть две точки зрения, одна моя, другая неправильная. Вот сегодня Асян Дмитриевич высказал свою нестандартную, во многом неожиданную для меня точку зрения, явно не коммуниста Асяна Дмитриевича, более того, в определенный период времени биографии нашего уважаемого докладчика, считавшегося таким махровым советчиком, ну, в том понимании чекистской партийной верхушки, а не в реальной отношении к советской власти, поскольку мы сами были с Асяном Дмитриевичем тоже членом советской власти. И несколько лет подряд. Но я по-другому вижу и эту ситуацию, и вообще у меня несколько иное стало, наверное, может, старее мироощущение. Так вот, для краткости, такие реперные точки. Вот наши революции минувшего века, календарного, это все условно, время, годы, все условно. Да и сходные аналогичные революционные ситуации европейские, евразийские, сегодня Асян Дмитриевич упоминал несколько крупных восточно-азиатских регионов, других континентов, во многом сходны в динамике, в причинах возникновения и в условиях их прохождения. Прижут к нашей рубашке, к нашему телу поствоенный синдром 1904 года, когда мы совершенно бездарно, неожиданно сами для себя проиграли с треском русско-японскую войну, хотя вся военная политическая верхушка империи была уверена, что мы там этих японцев, они по-другому даже выражались, покруче, в неофициальном порядке, разбомбим на счет раз-два. Там военные историки, военные аналитики, ученые много факторов учитывают. Я выбрал для себя то, что эта война проиграна была прежде всего, морская преимущественная война, проиграна и просто из-за тщеславия и гордыни. Мы там задавим их, у нас там столько кораблей, столько личного состава и надводного и побережного, даже Порт-Артур и дальние были наши русские города и так далее. И Маньчжурия была очень близко к нам, она была в нашей подконтрольной территории, нашему царизму. Все близко. И мы сейчас этим дадим рыбоедам по самой не хочу. В итоге эти рыбоеды разбомбили нас как в тире. И хотя соотношение сил было вообще парадоксальное. То есть империя сама по себе уже одряхлела, и ее функционирование вот этой и военным кризисом показало ее немощность, по большому счету. На самом деле, революционная ситуация, как говорится в учебниках, которые мы с вами изучали в застойные времена и даже раньше, созрела давным-давно. Но революция 5-7 года, она была какая? Она была поствоенной синдромная. Ну, мы знаем, чем она закончилась, столыпинскими реакциями и так далее, и тому подобное, вешенными галстуками и прочее. Точно такой же поствоенный синдром революционной ситуации, я лично считаю, мое убеждение, ругайте, критикуйте меня, мы испытали в уже нашей с вами жизни и биографии, тем более мы были с вами активными участниками этой истории. Это поствоенный синдром 1989, 90, 91, 93 и даже 94 годов. Когда мы бездарно ушли из Афганистана. Бездарно и позорно ушли из Афганистана. Из маленького Афганистана. Убив там 1 000 000 человек и потеряв наших 14 тысяч жизней. Вообще, с чего я начал, что всякая ре-эволюция, мы принимаем в одно слово революция, а на самом деле это так вот, с точки зрения, как студент преподает лягушку, это ре-эволюция, то есть быстрая эволюция. Она именно так и бывает, либо пост военного синдрома, либо когда кушать нечего, когда там в государстве в жизни там, масса людей просто гибнут от мора и глада, от некомпетентного и злобного тоталитарного управления какого-нибудь там деспота, тогда не возникает. Тут мы имеем в виду, как правило, вот тех самых юго-восточных регионов Евразии, о которых Асан Мич говорил выше. А революции 1917 года, я не подразделяю ее на октябрьскую, видимо, социалистическую, или на февральскую, буржуазную, демократическую. Для меня, в моем ощущении, мероприятий нынешним, уже, слава богу, не затумленным тем самыми псевдонауками, когда нам преподавали в советских университетах, марксизм, ленинизм, все эти вещи, революция была с февраля по январь 18 года. Февраля. 17 по январь 17 года. Это был почти год. Вся была революция. Другое дело, что там были лидеры революционных этапов разные. Сам Мич некоторых уже озвучил. Корнилов немножко забыл, что он тоже пытался стать во главе, по-моему, в августе 17 года. Но Киреевский быстро ему башку, как говорится, чужими руками открутил. И так далее, дистанцировал его. Все прочее. Это была особая революция. Она была военно-гражданская революция. Мы же тогда были в войне, в так называемой Первой мировой войне. Я не понимаю термин «первый», поскольку мировых войн было много до того. Ну, пусть ладно, Первой мировой войне. Она была достаточно жесткая, жестокая война и для нашей империи, для нашего как царства-государства. Соответственно, масса людей, вооруженных различными видами оружия, привычных к крови, к убийству, и, грубо говоря, шляющих туда-сюда, с севера на юг и с запада на восток по центральной деловой части России, это как с чем там, кукиш с маслом. Это серьезная вещь. Когда огромные тысячи вооруженных мужчин, в том числе, правильно Александр Владимирович говорит, малообразованных и вообще необразованных, старец позаботился, и их отцы и деды были более образованы до того. А последние Александры, Александр последний и Николай I, II позаботился о том, что это образование сошло на нет, особенно в сельской части. Другая тема. И это была военно-гражданская революция территориальных, тоталитарных, имперских принципов устройства. Для меня важно, с чем она закончилась. В сухом остатке. Кроме того, что Асан Мич говорил, я подписываюсь под каждым как дифтонгом, повторяюсь. Но отвалили княжество Финляндии, Литва, Польша, Галиция, Бессарабия, Латвия, Эстония, как бы они тогда ни назывались, как бы не имели там территориальное юридическое значение, подчинение и так далее. Вы уж меня извините, я так адаптировал к сегодняшнему восприятию, это называется территорией. Туркестан отвалил прямо по полному масштабу, тогда он не особенно дифференцировался на нынешние вот эти республики, так называемые, этого региона. Особенно это было в Бухаре, в Хорезме, вы знаете. Курдистан, Южный, да, Красный Курдистан, до этого был не Красный Курдистан, он также был нам аффилирован, нашим протекторатом, доминионом, я в этом путаюсь. Но он был к нам, принадлежал. Я уже Маньчжурию упоминал, и Приморье, чисто славянское, как бы казалось бы. Приморье, Влазик, там Находка, что там еще, города, там вы помните, там был другой большевистский режим, не большевистский режим, другие там эти ребята пришли, и долго с ними Москва до них руки не могла добраться. Они были отдельное государство. И чуть-чуть не случилось так, что они вообще не превратились в отдельное государство. Очень похоже мне ощущение такое, что совпадает с поствоенным синдромом текущего, я полагаю, будущего года с украинской войной, которую мы уже проиграли. Ну, не мы, конечно, а наши правители. Войной не названной, войной вуалированной и так далее. Мы ее продули, проиграли, уже наши эти вожди военно-политические просят нажать опять кнопку перезагрузки, давайте жить мирно, давайте быть из формальных партнеров реальными партнерами, сдались, лапок вверх поднялись. Это вопрос лишь времени. А в чем была ошибка тех революционеров, от нынешних революционеров. Те революционеры затянули все-таки, вот здесь я с Асан Мичем категорически не согласен, может быть, все-таки Асан Мич, повторяю, второй своей специальности, все-таки, пусть и самообразованием, но глубоким я уважаю, историк, я не историк и так далее, но вообще-то был запущен процесс выборов в Чечсобрании много раньше, вовсе не большевики, после большевистского переворота 25 октября 17 года. Этот процесс был запущен раньше. И вот Львовы, Керенские и прочие эти генералы, как я выше упоминал, Корниловы и так далее, как-то об этом запамятовали. Молодцы, укры, как сейчас их называют, Несмотря на острую горячую войну, они четко, жестко провели выборы президентов, плевать на все условия. И четко, жестко, это более громоздкий процесс, более натужен, много партий, много интересов, много векторов, даже между самих, как говорится, взявших власть, трение там, и так мягко говоря, происходит, мы видели по итогам этих выборов. В Верховную Раду провели всего-то навсего. У них военно-политический поворот был когда? На всю жизнь запомню. 20 февраля текущего года. Когда там был смертоубийство на центральной площади, на Майдане и так далее. Всем известно. Считайте, сколько прошло времени до выборов президента у них. Сколько времени прошло до выборов Рады. А вот наши нет. Наши упустили время. Они республику-то нашу открыли когда? Только 1 сентября. И то товарищи подтолкнули. А Саша Федорович Керенский говорит, слушай, Саша, а не пора ли нам вообще-то нам республику объявить? Говорит, мы же с февраля, конца февраля 17 года по 1 сентября 18 года вообще не были ни республики, ни монархии. Так, что-то временное. Ври о исполняющей обязанности. Никогда нельзя затягивать с этим в Рио. В Рио это максимум 2-3 месяца. Ну, военная ситуация может быть побольше, до полугода, не более того. То, что сделали мои этнические, исторические родственники, хохлы. Аплодируем. Молодцы. Правильно, грамотно. Несмотря на все издержки. Эти не сделали. Почему? Ну, прежде всего, я считаю, грех гордыни. Очень хотелось побыть у власти здесь, с чем я совершенно согласен с уважаемым Садмичем. Очень хочется, ну, хоть калиф, ну, хоть на час. О чем Саша Федорович Керенский на закате своей жизни уже, на пороге ухода в небытие, признавался. Да, я болел этим самолюбием, я болел гордыней, я хотел быть. Но тогда человек был молодой. Тогда был импозантный и очень популярный оратор в массах был. Красивый мужчина, его женщины любили и так далее. Более того, я не согласен с тем, что нельзя было обсуждать вопрос о восстановлении монархии. Можно. Она совсем недавно была свергнута. Совсем 3 года не прошло. Какая-то ерунда. Более того, и легитимные основания были. Я вам скажу, какие. Во-первых, все понимали, тогда было все-таки монархическое мышление и даже основное население. Вот это наследство по крови короны, что он неправильно брат вот отписал ее, брат не мог ее принять по всем правилам, он обязан был отказаться, брат немедленно отказался, он был обязан кому отдать сыну младшему, даже несмотря на то, что он страдал гемофилией, шла кровь, и соответственно поставить на регента свою старшую дочь Анастасию, а не супругу, поскольку супруга была чисто немецкая кровь, чистая немка, хотя у нас все Романовы были немцы, все до единого, кроме самых первых Романовых, а все остальные 18 и 19 веков были все унемечены частично. Да это бог с ним, это не важно. Первое. И все прекрасно понимали, что если был бы мальчик объявлен царем, а регентом, например, была Анастасия, почему потом легенды ходили, что именно они остались в живых, именно они. Этот миф долго, вот как вот добрый царь, который убили, вот восстал, вот я, Емеля Пугачев, и есть ваш царь, такие вещи, реинкарнации. Они до сих пор даже блудят в особо, так сказать, отшибленных мозгах, которые жалко не ходят в аптеку за лекарством. Ну, бог с ним. И второй очень важный фактор. Вы вспомните условия. Где у нас были вообще республики в то время? Называю. Франция, Швейцария, Сан-Марино, а также далеко за морем Мексика и США. Все. Все остальное были монархии. И абсолютно вопрос о том, что была монархия декларативной, во всю конституционной, во всю парламентской и так далее, во всю с органами земского там, самоуправления, можно и нужно было. Можно и нужно было, но большевики, конечно, допустить не могли. Соответственно, большевистский режим и сорвал это собрание под благовидным, вернее, надуманным предлогом. А вовсе не те предлогом, которые здесь говорил Александр Дмитриевич, уважаемый. Это первое. Я сторонник через собрание навсегда. Навсегда. И вы знаете, я в плену такого мифического, маленького псевдоорганизации РУС. Российское учредительное собрание, которое Марина Евгеньевна Салье, покойная земля и пухом, пыталась запустить проект этот в России. Кроме того, не секрет, и вы знаете, оба моих старших коллеги, наших уважаемых сопредседателя нашего клуба, это остальные могут не знать, но мы с вами знаем. Остальные не знают или не знают, и знать не хотят, и не будут знать, и не дадут им знать, что в определенный период вот этой гражданской борьбы, которая уже, когда революция закончилась, разгоном через собрание, там еще был более-менее относительно спокойный для цивилизационной части России, цивильной части России период, потому что еще война в Германии длилась, она только в марте закончилась каким-то забавным миром резким и так далее, ни мира, ни войны, и потом еще постсиндром с войсками, в России все делалось медленно, весна, посевы и так далее, земля, зима, ночь. И относительно до лета 18 года же ведь гражданской борьбы такой остервенелой не было. Так, как говорится, постреливали. Ну так, чтобы сходился там, как говорится, рать на рать, на целый регион, какой-то южный там, юга России, или там Сибири России, или Север России, или Запад, не было. Факт. Фактически война началась только тогда, когда большевики расправились своими ближайшими друзьями, эсерами. Когда их убрали, и там еще по мелочи всяких кадетов, всякую интеллигентскую шелупонь. Социал-демократов, типа нас таких ребят, пощелкали, выдавили их на Волгу, пожалуйста, там бузуйте где-то на Дальнем Востоке, мы потом до вас доберемся. И добрались, молодцы в этом отношении. У них все посистемно было, параллельно, перпендикулярно, систематически. В этом отношении они, конечно, молодцы. Секта, жесточайшая тоталитарная секта. У них там подчинение чудовищное. Конечно, друг друга пожирали, как пауки и банки. Но и без этого. И я к чему веду? Был такой момент, что Ульянов Бланк и Бронштейн Троцкий, а также примкнувшие к ним ребята, которые отмечались выше, напоминал, соглашались с предложением им бывших союзников по Антанте, даже тех же заморских клятых США и других здравомыслящих стран и государств, которые были королевствами, конституционными и республиками и так далее, когда на север России все-таки достаточно уверенно контролировали английский конституционный корпус, немножко американцы были, и наши там восставшие, в том числе после большевистского режима нового. Когда Колчак приблизился совсем к Уральскому камню, когда Деникин себя чувствовал уверенно на юге России и так далее. Когда, собственно, Украина, Крым, Украина тоже была, значит, как говорится, не совсем... и совсем не подконтрольна большую часть режиму московскому. Но они соглашались остаться в этих границах. То есть до Уральского камня, после Уральского камня уже не РСФСР никакая. И, соответственно, соглашались даже отдавать часть земель казачеству и там еще там какому-то этому украинскому псевдогосударственному образованию. Соглашались. Ульянов Бланк был готов все это подписать вместе с Лейбом, Бронштейном, Троцким и другими ребятами. Готово, это факт. Скрывается просто, естественно. Но потом счастьем брызнуло, и на них все это решилось хорошо. Это было тогда, когда всем известный был лозунг Бланка Ульянова Ленина: «Ради Бога хлеба!» Вот этот изувер вспомнил о Боге. «Ради Бога хлеба!» Он понимал, что без хлеба власть потеряет все. И одновременно тут же отсылал убийство попов. С одной стороны, ради бога хлеба, пришлите в Москву, там, Питер. А с другой стороны, прислал телеграмму, и вон, и другие-то, это факты, убить 100 попов, все, так, нормально, так легко было. Вот такие были существа. Поэтому я считаю, что величие, влияние, геополитическое, точнее, влияние русской революции 1917-1918 годов, конечно, Асадмич совершенно прав. Совершенно прав. Но и здесь же не до конца. Не потому, что я хочу спорить именно с Дмитриевичем. Мне это как бы нравится. Вовсе не нравится. А у меня какая-то своя правда, и есть две точки зрения. Моя правильная. А именно, на самом деле, те последствия, о которых сам Дмитриевич говорил, благостные последствия для населения планеты Земля, для многих стран и так далее, профсоюзные, социальные гарантии, трудовые, они все-таки вступили в свои права в массовом порядке после окончание Второй мировой войны. Это была только предтеча, то, что Дмитрий говорил, то, что народ зашевелился, и, как говорится, рожки поднял, и наиболее продвинутые буржуазии, и их ученые, и их исследователи, и их аналитики, их, как все говорят, там, менеджеры, я не знаю, как это, терминологии, которые просчитывают ситуацию на много ходов вперед, видят не только среднесрочную, но и долгосрочную перспективу на десятки лет вперед, они посчитают, что надо в этом делать подвижки, готовить базу к тому, что нам придется подвинуть своими интересами, там, заставлять их работать не по 16-14 часов, но хотя бы по 12-10 для начала. И давать им хотя бы не один, там, два выходных в месяц, но хотя бы по одной неделе или христианского воскресного там дня и так далее. Вот это они сообразили. Но на самом в массовом порядке это началось вот только после победы над гитлеровской Германией и ее так называемыми сателлитами. Спасибо.